Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Про розыгрыш я не забыла, расскажу обо всем конкретно и подробно в конце программы, ну а сейчас пока будем обсуждать самые важные новости прошедшей недели. В студии у меня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Ну, начнем с новости, которая всех волнует больше всего, и это, конечно же, QR-коды. В Свердловской области на этой неделе, на неделю раньше, уже начали они действовать. Сразу же скажу, что есть список мест, где обязательно нужно их предъявлять. Это все здания госорганов власти, это органы местного самоуправления, это библиотеки, музеи, выставочные центры, объекты физкультуры и спорта. Это также театры, кафе, рестораны, и также в этот список планируется добавить торговые центры. Сразу же отмечу, что продуктовые магазины, аптеки будут работать. Это самое главное. И вот споры про то, насколько эти меры эффективны, насколько они помогут или они не помогут, и о том, где точно люди заражаются, там в метро, в общественном транспорте, в фитнес-клубах. Вот это все давайте, наверное, за скобки нашей сегодняшней программы вынесем. А с вами, батюшка, я хотела поговорить о том, о главном страхе, скорее, который связан с введением вот этих вот самых QR-кодов. Не послужат ли они дополнительным инструментом разобщения и дискриминации людей?
Послужат, обязательно послужат.
Так, и что с этим делать?
Сейчас уже много людей недовольных, даже в транспорте и раньше было. Одни носят маску, другие категорически против, ругаются, скандалят, и это уже тоже разделение. Ну вот такое вот у нас, видите, сейчас общество не монолитное, в каком-то смысле это и хорошо. В советские-то времена все одинаково мыслили, одинаково голосовали, одинаково одевались, и особого желания, да и мысли таких поступать как-то по-другому, никак учит партия у людей не было, а сейчас общество такое стало расслоенным, то есть у людей какие-то свои мысли в голове, у кого-то, может быть, и свои, как говорят, тараканы даже появились, и не всегда люди как-то смысленно даже протестуют против этих вещей, но так вот у них вот просто нет желания вот подчиняться, и все против мы, да и все. Есть такие люди, которые, ну, в принципе, против, даже из каких-то психологических таких вот побуждений. Поэтому, конечно же, такое разделение есть. Что с этим делать, я не знаю, честно сказать. Убеждать этих людей некоторых бесполезно совершенно. Ну что ж, видимо, придется им вот не ходить по ресторанам, по барам,
по фитнес-центрам, по кинотеатрам.
Да, вот все будут гулять на улице, там, не знаю, в парке, в лесу или еще где-либо. Понятно ведь дело, хоть вы сказали, за скобки это все эти вынесем вещи, но понятное дело, что здесь не столько, может быть, даже меры к тому, чтобы сократить количество больных, вряд ли это получится, потому что сейчас их будет меньше, через неделю, когда все закончится, снова все это возрастет. А здесь побуждает людей к вакцинации. Это же, в общем-то, ясно. Почему люди не хотят ставить вакцину, это уже другой вопрос.
Да, сегодня, кстати, смотрела очень много репортажей на тему того, что, ну, я сейчас исключительно про город Екатеринбург и про Свердловскую область, не знаю, честно, как в других регионах, большие очереди в торговых центрах, это раз, естественно, никаких масок, никаких антисептиков, никакой дистанции, ну и в некоторых торговых центрах доходит уже до драк, потому что где-то закончилась вакцина, где где-то что-то еще, и люди все нервничают, все стоят по несколько часов, все максимально напряжены.
Ну что сделаешь, это вот всегда бывает в таких экстремальных ситуациях, когда вроде бы все благополучно, люди более мирны. Это давно ведь были эксперименты такие проведены на Западе с людьми, у нас-то, к сожалению, этого не проводилось, но ситуация примерно одинаковая. Есть детсадовская группа, там черные, белые, богатые, бедные, все детишки играют, все радостные, веселые. Потихонечку начинает количество игрушек уменьшаться, и все, и уже поползло, что называется, ах ты такой черный, ах ты такой рассякой, начинают детишки ссориться. То есть, пока вот мы живем более-менее благополучно, все хорошо, начинается какая-то экстремальная ситуация, что-то прижимается, все из человека начинает выползать, все то самое черное и тяжелое, которое в нем, к сожалению, есть, и оно таится до поры до времени.
Батюшка, но ведь мы, как христиане, наоборот, должны показывать противоположный пример.
Ну вот как христиане должны, я надеюсь, христиане это и делают. Другое дело, что христиане, они являются частью общества и социума, и порой христианин, оказавшись вот в этой очереди, рискует повести себя не по-христиански. Потому что есть такое понимание, как это поведение толпы, это влияние толпы на человека. И вот я думаю, что очень важным таким пунктом, показателем христианской жизни, это как раз является то, чтобы человек не сливал себя с толпой. А именно как христианин, он чтобы чувствовал свою личную ответственность за все это, свое поведение его, чтобы не менялось в зависимости от этих обстоятельств. Поэтому это проявляется всегда, вот кто помоложе и не помнит, да и мы, советские-то граждане, тоже этого не знаем. Но потом позднее источники, да и тогда сообщали, когда на Западе появился СПИД, то там тоже началась полная вакханалия. Потому что стали людей, которые болеют СПИДом, бояться, людей, так сказать, нетрадиционной национальности бить и тоже отделять. И вот этот страх перед СПИДом, он тоже немало неприятностей в общественной жизни Запада принес этому всего. Тоже начались разделения, начались ссоры, вплоть до там догонений каких-то, из школы детей выгоняли там с работы и прочее. Это тоже все так же точно и здесь.
Духовно опасное сейчас время. Я думаю, что это уже все успели понять. Ну и также напомню, что в праздник дни контроль за соблюдением масочного режима будет усилен. Я думаю, что такая ситуация не только в нашем регионе складывается. Поэтому, если куда-то идете, то неважно, есть у вас QR-код или нет, обязательно носите маску и соблюдайте дистанцию. Ну и, конечно же, проявляйте терпение и ответственность по отношению к тем, кто находится рядом с вами. Дальше идем и в продолжении выпуска поговорим про оскорбление чувств верующих. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных, а также отец Алексей Долгоруков. На прошлой неделе произошло сразу два интересных эпизода. Ну, как интересных, сейчас объясню, чем они нам интересны. В хронологическом порядке. Следственный комитет возбудил уголовное дело на блогера из Таджикистана и его подругу, которые сымитировали непристойные действия на фоне храма, что в центре Москвы находится. Конечно же, сразу после того, как блогеры выложили этот ролик, эту фотографию в соцсети, им слезно пришлось извиняться, также на камеру, как они до этого все снимали, но наказание в итоге они, конечно же, не избежали. И второй эпизод также совсем недавно произошел, тоже Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на модель, позировавшую с голой грудью, тоже на фоне храма Василия Блаженного, что в городе Москве. Девушке предъявили обвинение по части 1 148 статьи УК, это публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих. А девушка на данный момент под подпиской о невыезде находится, до 1 года заключения ей грозит. Батюшка, как вы понимаете, к вам у меня только один вопрос, как к представителю этих самых верующих, вас, как верующего человека. как священника. Оскорбляют эти выходки или нет?
Вот этот вот закон, он такой достаточно сложный и вызывает самое неоднозначное отношение к нему в силу того, что трудно определить вот эти границы чувства верующего.
Нет, понятно, что это все сложно, это все долго, но вот давайте, я поэтому вас и прошу сосредоточиться конкретно на вас, вот конкретно вас.
Ну, я вот попытаюсь объяснить свою позицию, что такое чувство верующего, религиозное чувство. Это, как вот объясняют различные специалисты, какое-то внутреннее стремление к чему-то божественному. Это жажда Бога, поиски духовной жизни. Вот это и есть религиозное чувство, чувство верующего. Ну, кто-то скажет, что так 5 органов у нас вроде бы нет, такого не должно быть. Но есть материнское, скажем, чувство такое. Мы говорим, да, мать вот любит детей или еще что-нибудь в этом духе. Почему бы не быть и религиозному чувству? Чувство благоговения перед святыней и так далее. Но, с другой стороны, вот какие-то действия, как они могут помешать моему стремлению к Богу, моей любви, моему благоговению перед
Господом? Действия другого человека.
Да, действия другого человека. Вряд ли они это все смогут сделать. В Ветхом Завете мы знаем, что были очень суровые законы против людей, которые такого понимания, конечно, чувства верующего там нет, но есть другое слово, которое, мне бы кажется, вот больше для этих ситуаций подходит, это кощунство. Кощунник. Кощунник – это как раз тот человек, который на святыне ругается, который против истины Божией, правды восстает и так далее, и так далее. Вот кощунство – это с ним как-то более-менее все понятно. Есть действие кощунства, нет, более определено. А в Новом Завете мы знаем, что ведь Господь Иисус Христос, когда находились люди, которые противодействовали ему и даже оскорбляли, гнали его. Он как-то вот не оскорблялся, сам-то Иисус, и своих учеников тоже к этому не призывал. Мы знаем, что вот они проходят по дороге в Иерусалим, самарянское селение, и жители их прогоняют оттуда, потому что для них еретики, и ученики обращаются к Иисусу, говорят, давай, как Илия, сожгем вот это селение, это в пух и прах. И он их останавливается, буквально с гневом останавливает, и говорит, что, вы не знаете, какого вы духа? То есть христианский дух и отношение его, оно уже немножечко другое становится. Да немножечко, очень даже много. Поэтому апостол Павел и дальше пишет послание к римлянам, чтобы мы никому не мстили, и мы на зло отвечали добром, потому что, говорит он, есть слова Божии, мне отмщение, я воздам. То есть вы за себя и за меня не должны воздавать другим людям. Вот я думаю, что это норма такая отношения христианина к подобным вещам. Я не очень понимаю, что такое религиозное чувство. Как вот, вот. Но вот по этим нормам, я думаю, ориентироваться все-таки христианину нужно, стоит. А чувства ведь они могут быть, у кого-то вызовет возмущение, что ему перечит атеист и доказывает, что Бога нет, и что Священное Писание, Библия – это все это выдумки. Человек оскорбился, пошел в Следственный комитет, заявление написал, мол, оскорбили мои религиозные чувства. Мои религиозные чувства, скажем так, что касается Красной площади, оскорбляет нахождение там мавзолея Ленина, богоборца, можно сказать, сатаниста даже. Как же, конечно же.
Ну, кстати, вот Ленин, кроме вас, пока вроде никого не возмущал.
Да
вот,
нет,
по крайней мере, громко никто так не
много
возмущал.
Много об этом, сколько споров ты разговаривал.
Нет,
том,
я имею в виду именно в рамках вот этого...
Религиозного чувства, да.
Да,
ну,
да,
ладно.
Именно в рамках применения вот этой статьи
рассуждать
о защите религиозного
потом
чувства.
Потом ведь вот они что там творят, безобразие, какое-то непотребство на Красной площади. А сколько на этой Красной площади, к сожалению, безобразие, непотребств творилось? Сколько казней? Голов-то сколько там понатрубали на так.
Ну, статьи-то не было, сейчас есть статья.
А,
его,
сейчас статья,
да,
разве
да,
что.
Тогда вот, статья есть.
Тогда то, что вешали на бойницах Кремля, трупы развешивались и головы отрубались тут прямо перед собором Василия Блаженного. Это вроде как христиан не оскорбляло, нормально, все хорошо. Ну, скажу, преступников, да всякое бывало, и преступников, и непреступников. Сегодня он был преступник, завтра он герой оказывался. Так вот проходило это все. Ничего, вроде бы как все было нормально. Поэтому, конечно же, требования общества ко многим вещам возросли. том числе к какому-то приличному поведению, к достойному поведению, как это странно не покажется. Потому что у нас считается, что наоборот, мы все ниже-ниже падаем, а я как-то вот в этом сомневаюсь. Все-таки виселиц на Красной площади у нас не ставят, палачи головы не рубят, кровь утро стрелецкой казни не рисуют у нас. Это все Красная площадь, ведь все там происходило. Люди стали более даже требовательны, щепетильны в этих вопросах. И какие-то вот такие неприличные вещи, которые совершаются, они людей возмущают. Я думаю, можно им противостоять со стороны государства в рамках общих законов. Ну, а что вот на фоне Василия Блаженного нельзя собора, а на фоне Большого театра можно такие вещи устроить? А рядом с детским садом, рядом со школой, там, я не знаю, на стадионе где-то, это что, нормой будет считаться? Или это возле собора, значит, срок больше, а там возле детского сада меньше, что ли, или наоборот будет? Я думаю, есть какие-то законы, когда они противостоят каким-то хулиганским таким действиям, неприличным действиям. Я думаю, вот в рамках этого закона лучше бы и действовать. Я не то, что против того, чтобы были такие статьи, но, увы, вот, насколько я вот знаю, они, ну, как-то не очень большую пользу приносят православной церкви в том числе. Потому что немало людей просто недовольны всем этим и начинают метать копья. Если они раньше молчали, то сейчас начинают метать копья именно в адрес православной церкви. Как будто бы она виновата в этих законах, она их принимала, а не государство. То есть удар приходится все-таки по верующим людям, по священнослужителям. А вот как светское государство, если распоряжаться тут разумно вот этими вещами, я думаю, что найдется меры противостоять каким-то вот подобным хулиганским, скажем так, выходкам. И этого будет вполне для общества и для чувств верующих людей достаточно.
То есть для вас, правильно я понимаю, да, что для вас все вот эти вот эпизоды перечисленные, это просто хулиганские выходки?
Я буду также возмущен, если это будет возле какого-то другого общественного места. Это не важно. Потому что ведь еще ведь не надо забывать, что для христианина храмом-то является не только собор Василия Блаженного. Вся земля и мир весь наш является храмом Божьим. И все, что безобразие какое творится в этом мире, оно все, конечно же, такая скорбь для верующего человека, что, увы, человек, к сожалению, поступает так вот греховно, неблагочестиво по отношению к миру и неблаговеенно.
Ну, в общем, прямого ответа на свой вопрос я, конечно же, не дождалась. Ладно, пусть так и будет. Ну и да, я прекрасно понимаю, что все мной перечисленное сейчас нами обсуждаемое, это все делается ради хайпа, ради лайков, ради популярности. И, к сожалению, все это делается по глупости. Я не думаю, что блогер изначально собирался долго и упорно на камеру извиняться после своих выходок, но, тем не менее, это пришлось сделать. Ну что ж, идем дальше. В конце выпуска про накопление денег. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Сейчас, батюшка, вас спрошу, на что вы копите деньги. А вопрос этот у меня возник в связи с тем, что прошел очередной опрос на тему того, на что россияне, наши соотечественники копят деньги в данный момент. Так вот, 23%, почти четверть, прямо сейчас откладывают деньги на формирование подушки безопасности. И около 18% опрошенных откладывают деньги на покупку недвижимости. 14% копят на автомобиль. Кстати, в прошлом году этот показатель был 9%. То есть в прошлом году 9% копили на автомобиль, в этом году уже 14%. Ну и аналитики говорят, что это потому, что люди хотят снизить долю кредитных средств. Как-то, видимо, стараются перейти на полный расчет. 12% на крупную бытовую технику копят, 8% откладывают на ремонт и примерно по 5% это образование, медицинские услуги и путешествия. Батюшка, итак, на что копите вы?
Да ни на что не коплю, денег нету. Вот как-то вот так вот не скапливается. Конечно, я бы хотел приобрести себе новый компьютер, потому что хочется фотографии старые отредактировать, а этот уже маломощный. Но, думаю, сейчас это не самое главное. да и вообще в жизни не самое главное. То, что люди откладывают деньги, это показатель, с одной стороны, как в советское время, того, что их просто некуда девать, некуда издержать. И вот в советское время клали денежки на книжку, а купить-то особо-то было нечего, вот и копили все это. Да и потом еще люди выходили из нищеты, из голода вот этого послевоенного, и тогда вот стремились денежек побольше накопить, думали, что, а если что там случится, ну понятно же, война была, это голод, тяжело, не до этого было тогда. И после этого, конечно же, откладывали. Потом как все рухнуло, и все денежки пропали у граждан, и они опять оказались ни с чем.
То есть вы, наученные, значит, горьким опытом, решили, что...
народ, наученный горьким опытом, предпочитает их потихонечку все-таки где-то откладывать.
То есть эти, которые копят, не пуганные?
Нет, они тоже именно пуганные. Они пуганные как раз именно в том смысле, что они не доверяют завтрашнему дню. То есть они не стремятся там кредиты вот брать, как тут было сказано, потому что кто его знает, завтра все как рухнет, и они с этими кредитами останутся. Понятно, что пожилые люди, они все на похороны, как всегда, откладывают у нас. Вот это, гробовые, что называется, это тоже все имеется. Но я... И вот второй вариант, это когда экономическая ситуация как раз ухудшается, и люди стремятся как эту подушку безопасности для себя создать. Вот смотрите, на автомобили стали больше процентов людей копить. Почему? Потому что, возможно, раньше у людей хватало денег, чтобы без накоплений купить автомобиль. Как-то быстрее это все собиралось. Сейчас для того, чтобы накопить на автомобиль уже не 2 года на там, а 4, допустим, года на все на это. Вот эти накопления поэтому так и создаются. А кредит не берут, потому что дорого все это выплачивать потом придется. И недоверие, опять же, банковской системе ко всем этим вещам. Я думаю, что некоторые граждане уже, наверное, там под половицу у себя 3-литровые банки с деньгами завели, как когда-то в какие-то времена такое тоже бывало. Ну, что делать? Вот так вот это все отражается. С другой стороны, я думаю, что это вполне разумно все, что люди стараются не на авось надеясь, а какие-то материальные средства, чтобы у них оставались. Я думаю, это вполне разумное решение. Это все-таки мысли о будущем, заботы и тревоги людей побуждают. Если, конечно же, есть возможность, то я думаю, что стоит завтрашний, на черный день, на какие-то вещи, на какие-то покупки деньги откладывать. Думаю, они со временем пригодятся.
Храните деньги в сберегательной кассе. Вот какая фраза мне только что вспомнилась. Я думаю, что не мне одной. А шутки, конечно, шутками, но вот с учетом событий, которые сейчас происходят, если честно, я думаю, что, это называется, подушка безопасности нам всем сейчас необходима. Ну и аналитики рынков, трейдеры, инвесторы, они все советуют хотя бы 10% от доходов откладывать именно вот в какую-то копилку, кубышку, куда-то еще, ровно для того, чтобы вот эта вот подушка безопасности, она у вас присутствовала. Ну что ж, в гостях программы «Точка зрения» был отец Алексей Долгоруков. На следующей неделе обязательно продолжим. До новых встреч!